радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник 29-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. В завершении часа мы рады представить вам фрагмент прошедшего 19 декабря в библиотеке фонда «Русское зарубежье» семинара по изучению наследия митрополита Антония Сурожского. Сегодня мы предложим вам послушать выступление на этом семинаре протоиерея Владислава Каховского, настоятеля храма всех святых в Мытищах. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Марка, 33 зачало, глава 8, стихи с 11 по 21. Тогда вышли фарисеи и начали спорить с Иисусом и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите, и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Фарисеи требуют от Господа знамения с неба. Они не говорят, какого. Но речь идет, несомненно, о чуде, подобно тому, какое было во времена Исхода, с тем, чтобы Спаситель мог доказать, что Он действует именем Божиим. Память израильского народа хранила манну, переход через море Черное, все события, через которые явно была видна милость Бога к своему народу. Менее охотно, судя по всему, они вспоминали о неверности народа в течение 40-летнего странствования по пустыне. Идолопоклонство, требования все новых чудес, грехи всякого рода. Однако в пророчествах и псалмах непрестанно звучит сетование Бога об Израиле, роде неверном. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: «Этот народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих». Господь дает фарисеям аналогичный ответ. Как и в псалме, он употребляет выражение «род сей», чтобы показать народ Израиля в его неверности, в попытке искусить Бога и получить от Него гарантии. Христос отвергает эти требования. Разве можно сказать, что Он не давал до этого знамений иудеям? Разве не помнят они, какие Господь совершал чудеса, изгонял бесов, исцелял больных? А чудо умножения хлеба в пустынном месте разве не напоминало им манну? но довольно. Господь, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения?» Столько знамений им было дано, и что за нелепость желать нового знамения? Он не даст им никакого знамения. Единственное знамение, которое Господь даст в будущем израильтянам, будет антизнамение. Он даст убить себя своим врагам. Господь предупреждает своих учеников против закваски фарисейской и иродовой. Закваской в Ветхом Завете часто именуется первородный грех. Это порча человеческой природы, порочная закваска, не дающая человеку творить волю Божию. «Берегитесь злого влияния фарисеев и Ирода», — наставляет их Господь, — «остерегайтесь следовать их путем. Они ждут такого Мессию, который явит свою земную силу и власть». Требование знамения с небес было такого же порядка. Одна и та же закваска. Они не удовлетворялись знамениями, которые были даны им, и желали новых по своему усмотрению. «Берегитесь этой закваски», — говорит Христос. Но ученики не понимают слов Господа. Они не могут ни о чем другом думать, кроме как о том, что забыли взять в дорогу хлебы и могут остаться голодными. Господь напоминает, что дважды Он утолял голод огромных толп, так что еще оставалась пища. Он говорит им: «О чем вы волнуетесь? Неужели вы не помните, что было до этого? Неужели жизнь не научила вас ни о чем не беспокоиться, если вы со мной? Отчего у нас столько растерянности и тревоги среди нынешних наших испытаний? Не ожесточилось ли наше сердце, как это было у богоизбранного народа, и как это, оказывается, может быть и у христиан? Или церковь порою больше заботится о своем выживании и внешнем благополучии, чем о доверии и верности Господу? Это может происходить только потому, что мы не разумеем и не помним то, что знаем. Или мы помним только о скорбях и поражениях, и потому с безнадежностью смотрим в будущее. Но есть другая память. Мы шли, выбиваясь из сил, останавливались перед неразрешимым тупиком, и вдруг непонятным образом все разрешалось, и мы продолжаем идти. Мы были на краю бездны и уже шагнули в нее, и тем не менее мы прошли через нее. Сколько раз враги Христовы назначали день похорон нашей церкви, но вот она сияет сонмом новых мучеников и исповедников, и мы живы. Бог может провести нас через все, что может случиться с нами. Совсем недавно была нам чудесно явлена, и скоро будет явлена с новой силой милость Господня.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радио «Радонеж» — первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве — 72,92 FM. В Центральной России — 846 кГц.
Девятнадцатого декабря в библиотеке Фонда «Русское зарубежье» имени Александра Солженицына прошел очередной традиционный семинар по изучению наследия высокопреосвященнейшего митрополита Антония Блюма. Тема этого семинара – духовность и духовничество, или в чем особенность и различие духовника и священника. Сегодня мы рады предложить вашему вниманию записанный на этом семинаре доклад протоиерея Владислава Каховского, настоятеля храма Всех Святых в Мытищах.
Я очень благодарен руководителям, организаторам этого замечательного семинара, что я был достоин этой великой чести впервые. И должен сказать, что после слов, которые мы сейчас только что слышали в Адаке Антоне, будет не просто говорить о той теме, которая, кроме всего прочего, мало того, что она является актуальной, она является очень сложной. Она является и болезненной, и сложной. И в то же время необходимой всем нам, потому что доклад, который делал Владыка Антоний, это было посвящено тысячелетию крещения Руси. Это было сделано в 1987 году на Международной церковной конференции. С того времени прошло всего-навсего, может быть, немногим меньше 25 лет. Но когда проходила эта конференция в Москве, то страна переживала тяжелейший период, период перехода. Потому что перестроечный период и была такая пространная, очень тяжелая, сложная эпоха, сложное время. И мне думается, что когда Владыка говорил и начинал свой доклад, конечно, я надеюсь, все читали вот именно начало его, он, конечно же, своим вот таким видением и предвидением, можно, наверное, и так сказать, не мог не почувствовать те грядущие перемены, которые произойдут у нас в стране. Собственно говоря, что потом и подтвердилось. И церковь, она практически находилась в состоянии пленения. И о свободе только еще можно было как бы предполагать, даже не мечтать. И что, самое главное, что эта свобода принесет, в том числе и церкви, никто, конечно, не мог и предположить, наверное, кроме тех, кто мог спокойно пророчествовать или видеть это тогда давно. Ну, скажем, в том же 20 веке, в какие-нибудь 30-е годы у зарубежья находились люди, которым была не безразлична судьба нашей православной церкви. К числу этих людей можно причислить и, безусловно, святого человека, ученика. Это мать Мария Скопцова. Вот я позволю себе зачитать цитату, которая взята из ее доклада. Доклад этот был посвящен проблемам церкви, называется «Настоящая и будущая церкви», сделан в 1936 году в Париже на монашеском собрании, где председательствовал митрополит Евдокий. Она говорит, понятно, о нашем времени, предполагая, что может произойти. Вот ее слова. «Если в церковь, одаренную терпимостью, и признанием со стороны советской власти придут новые кадры людей, этой властью воспитанные, то придут они именно с такой психологией, с какой, спрашивает она. Что значит? Что сначала они в качестве очень жадных и восприимчивых слушателей будут изучать различные точки зрения, воспринимать проблемы, посещать богослужения и так далее. А в какую-то минуту, почувствовав себя, наконец, церковными людьми, по-настоящему по полной своей неподготовленности к антиномическому мышлению, они скажут, вот по этому вопросу существует несколько мнений. Какое из них истина? Потому что нескольких одновременно истин быть не может. А если вот такое истина, то остальные подлежат истреблению, как ложные. Они будут сначала запрашивать церковь, легко перенеся на нее привычный им признак непогрешимости. Но вскоре они станут говорить от имени церкви, воплощая в себе этот признак непогрешимости. Если в области тягучего и неопределенного марксистского миропонимания они бывают страсти ересемании и уничтожают противников, то уже в области православного вероучения они будут еще большими истребителями ереси и охранителями ортодоксии. Тут Шаржиева, она приводит некоторые примеры, я думаю, что нам достаточно будет уже понятно, о чем идет речь. Ну, любое неправильное положенное, скажем, крестное знамение или что-то не по уставу исполненное будет восприниматься как не просто что-то противоречащее. Истине это будет восприниматься как почти ересь. То есть, по-русски говоря просто, это отсутствие свободы. Правда, страшное пророчество, если его принимать так. Я должен сказать, что я был воспитан отцом Виталием Барно, это наш духовник по семье. Когда он прочитал эти строки, многие вещи в те времена мы это было не так просто достать в 80-е годы, то реакция у него была совершенно такая однозначная и в то же время восторженно понятна. Он, как это всегда делал в таком своем эмоциональном возбуждении, он вскочил и сказал: «Это пророчество», — сказал он. «Ну, давайте посмотрим, насколько это так». В наше время мы сейчас пытаемся, прочитав этот доклад, говорить о духовничестве. Владыка Антоний замечательно начинает свой доклад с тем, что он дает определение, что такое духовность. Смотрите, пока предваряет то, что скажет Владыка. Мы живем с вами в 21 веке. Церковь, можно сказать, только-только встает с колен. Да еще если можно сказать, что она восстала, мы что-то нам удалось восстановить, но не все так прекрасно и хорошо, как хотелось бы, по крайней мере, за такой немалый промежуток времени. Хотя для истории это немало. А духовности мы можем слышать сейчас повсеместно, в средствах массовой информации, по телевидению, по радио, на каких-то собраниях, на каких-то совещаниях, конференциях, посвященных совершенно отвлеченным темам. Ну, например, это могут быть ученые, культурологи, это могут быть политологи, религиоведы, да кто угодно, наконец, экстрасенсы и колдуны, и все говорят о духовности. И здесь Владыка Антоний, как бы это сказать, более конкретно, четко обозначает. Надо помнить, говорит он, что духовность заключается в том, что в нас совершает действие Святого Духа, и духовность не есть то, что мы ею обычно обозначаем, а это есть проявление таинственного действия Духа Святаго. Совершенно конкретная и определенная такая формулировка, она сразу дает возможность говорить о том, что же является в сущностном своем понимании в церкви, в нашей церкви, в православной церкви, о Духе Святом. И не хочется отвлекаться, но вы же понимаете, что жить в мире всегда, в каком бы мы пространстве находились, в каком бы возрасте мы не оказались перед лицом Бога или не оказались, но мы чувствуем, что потребность в руководителе, это может быть профессиональная какая-то, в искусстве, в музыке, в литературе, в науке, да где угодно, она всегда есть у человека, который ставит перед собой какую-то цель. Кроме прочего, же можно говорить, если речь идет о духовном руководстве в христианской жизни. Когда тот, кто может быть назван духовником, это человек особый, который может видеть или, по крайней мере, ответственен быть наблюдателем за тем, как и что совершает Святой Дух в каком-то его духовном чаде. И Владыка Антоний, ну, наверное, не условно, а, в общем, достаточно конкретно, подразделяет духовничество на три типа. Это старчество, совершенно особое духовничество. Это священство, и это, наконец, отцовство. Вот старец, пишет Владыка, старцем можно быть только по благодати Божией. Это харизматическое явление, это дар. И научиться быть старцем нельзя. Так же, как нельзя выбирать своим путем гениальность. Мы все можем мечтать о том, чтобы быть гениальными. Но мы отлично понимаем, что Бетховен или Моцарт, Леонардо да Винчи или Рублев обладали такой гениальностью, которой нельзя научиться ни в какой школе. И даже нельзя научиться длительным опытом, но который является божественным даром благодати. Вот это замечательное определение, я думаю, несет в себе достаточно емкое такое пространство, в котором мы можем увидеть старцев, которые были на протяжении многих столетий в христианской церкви. Их не так много. Это действительно так. За два тысячелетия, конечно, церковь претерпела много изменений. Мы вступили уже в 21 век. Претерпела разные болезни, преобразования, наконец, происходили разделения, что самое ужасное. И тем не менее, роль духовного руководства в разных церквах теперь уже в современном мире нисколько не потеряла своей значимости. А уж если говорить о православии нашем, в этом пространстве, где мы сейчас живем, в нашей стране, она как никогда возрастает. И, конечно, самый понятный для всех, я думаю, тип духовничества – это священство. И Владыка очень подробно говорит об этом. И как-то неожиданно в его докладе прозвучало так, помимо положительного характеристик, которые он потом даст, мы с вами, если время позволит, попробуем об этом поговорить, он начинает говорить о том, что священник – это, собственно, основной тип литургический, потому что основа все-таки нашей веры в действии – это действие литургической Евхаристии. Совершает литургию, и также он совершает крещение, миропомазание, наконец, исповедь. Исповедь – это то самое регулярное таинство, через которое мы постоянно общаемся с Богом, и в этом общении присутствует как свидетель сам священник. Ответственность очень большая, очень серьезная. И вот когда человек молодой получает какое-то богословское образование, у него есть хорошие, добрые намерения, он, наверное, был благочестиво воспитан и так далее, и становится священником, попадая сразу вот в этот водоворот, как бы он сразу где-то в каком-то моменте, рано или поздно, встанет к месту, где совершается исповедь, то это ощущение трудно передать. Это очень такое, знаете ли, ну, я бы сказал, просто ощущение какой-то растерянности, как будто тебя бросили в какой-то водоворот, ты находишься в океане, не знаешь, сам ты выживешь, а перед тобой стоит человек, который требует помощи. Может быть, совета, ну и, соответственно, может еще. Можно, конечно, формально совершить то, что, как обычно, так и бывает, но очень трудно устоять от того, чтобы не... Ты это нормально, чтобы не быть с ним как бы заодно, встать с ним на одну вот эту позицию его греховности, которую человек хочет рассказать и хочет исповедовать перед Богом. И тут возникает, конечно, очень... Как часто? Это бывает достаточно часто, говорит Владыка Антоний, такое явление, как младостарчество. Он не случайно, практически, вот как бы в самом начале этого доклада начинает именно об этом говорить, и говорит достаточно долго. Если вы читали доклад, то это сразу бросается в глаза. Причем он скромно говорит о том, что это встречается в разных странах. Конечно, имею в виду, в первую очередь, предупреждая, ведь еще такого явления, как такового, вот в таком масштабе у нас, по крайней мере, не было. Насколько это может оказаться серьезным. Часто молодые священники управляет своими духовными чадами, вместо того, чтобы духовно их выращивать, взращивать, как говорит Владыка. И вот взращивать, я процитирую Владыку Антония, это значит относиться к ним и поступать с ними так, как садовник относится к цветам или к растениям. Надо знать природу почвы, надо знать природу растения, надо знать, наконец, условия, в которые они поставлены, климатические или другие. И только тогда можно помочь, и это все, что можно сделать. Помочь этому растению развиваться так, как ему свойственно по его собственной природе. Ломать человека для того, чтобы его сделать подобным себе, нельзя. Один духовный писатель Запада сказал, духовное чадо можно привести только к нему самому, а дорога внутрь его – жизни бывает иногда очень долгая. В житиях святых можно увидеть, как большие старцы это умели делать. Как они умели быть собой, но прозреть в другом человеке его исключительное и неповторимое свойство. И дать этому человеку, и другому, и третьему возможность быть тоже самими собой, а не репликами этого старца или еще чего хуже, его трафаретным повторением. Я считаю, что здесь Владыка говорит о таком совершенно, ну, просто отцовском понимании. Здесь можно все три типа, которые говорит Владыка Антоний, это старец, отец или священник, они, в принципе, конечно, строго не разделяются, исключая, конечно, старца, поскольку это харизматическое явление. Но они как бы присутствуют в разных долях, в разных, так сказать, отношениях. Предполагается, что человек... Вот в таком отношении, если он относится к своему чаду, то это одно из самых великих, а может быть даже трудно достигаемых явлений, которое на самом деле должно стать и иметь место быть всегда. И каждый священник, он потенциально может быть духовником, но по призванию в первую очередь он все-таки священник. Вот отцовство – это особая, как бы такая промежуточная область, которую Владыка Антоний называет, поэтому называет отцовством, заключается в том, что какой-либо человек, не обязательно священник, вот это важно, не обязательно священник, может родить духовную жизнь другого человека. Ну, понимаете, родить, привести к Богу. И этот человек, если ему откроется в отце сияние личной жизни, и он почувствует в отце духовное, душевное созвучие, тогда мы можем подойти и просить его стать наставником или руководителем. Вот, вы знаете, мне посчастливилось видеть и настоящих старцев, и, ну, о старце мы не будем говорить, мы уже видели только что на экране. Но мне посчастливилось видеть и людей, которые могут вот обладать таким вот даром быть отцом, который не являлся еще священником, но наряду с тем, что, скажем, у нас в большом тогда еще городе, сейчас в мегаполисе, по тем временам, вот и 70-е, 80-е годы, очень много священников, в том числе был отец Виталий Боровой, это отец Сева Шпилер, ну, я не буду там много называть, конечно, отец Александр Мин, и как-то вот народ распределялся, и все имели эту возможность окормляться у этих замечательных священников. Но были люди, которые вне священнического сана, обладая особой такой харизмой, вот отцовством, харизмы катехизатора, может, приводить людей к Богу. Потом они могут стать священниками. Кто-то из них стал епископом. Пути были совершенно различные. Скажем, один из сибирских таких, я не буду называть, специально, чтобы не вызывать побочные какие-то мысли. Вот. Он просто ходил и проповедовал в простой такой холщовой рубахе, почти босиком. Мог выйти, например, в Третьяковской галерее, подойти к полотну явление Христа народу Ивана и проповедовать. Потом его могли вывести, там что-то говорил, он умел как-то от этого абстрагироваться и не попасть в какие-то места не столь отдаленные. Другие, более организованные, занимались тем, что они печатали литературу, самиздат. Я думаю, многим это знакомо, что это такое. И какие-то собирались отдельные, небольшими группами, собрания, кружки и так далее. То, что было, например, отца Александра Мения, я знаю, были отдельные очень интересные такие группы, руководимые, конечно, священником. А вот были такие, которые не находились в сане. Ответственность, конечно, за настоящее духовничество, она очень огромная, но она обоюдная. И Владыка Антоний, когда говорит, представьте себе, как высоко была поднята планка, как в том тексте, который мы сейчас слышали. И далее, когда он говорит о критериях, приводя их, я обязательно это сейчас процитирую, по которым можно определить ответственность духовника и ответственность духовного чада. Они, как правило, всегда или почти всегда бывают взаимообратными. Вот он говорит о двух таких критериях, это послушание и смирение. Всем нам известны слова, уже, можно так сказать, слишком известные, но по-разному понимаем. Вот смотрите, послушание не в том, говорит Владыка, чтобы делать слепо то, что говорит некто, имеющий над вами или материально-физическую, или душевно-духовную власть. Послушание заключается в том, что послушник, выбрав себе наставника, которому он верит безусловно, в котором он видит то, что он сам ищет, вслушивается не только в каждое его слово, но вслушивается и в тон голоса, и старается через все проявления личности наставника, через все проявления его духовного опыта перерасти самого себя, приобщиться к этому его опыту и стать человеком, который уже вырос за пределы той меры, которую он мог бы достичь своими собственными усилиями. Послушание – это раньше всего стремление слушать и слышать не только умом, не только ухом, но всем существом, открытым сердцем, благоговейным созерцанием духовной тайны другого человека. Смотрите, какие удивительные слова. Послушание совсем не соответствует, наверное, тем, к чему мы привыкли слышать часто, к сожалению, даже и в тех местах, где это не полагается слышать. По крайней мере, что-то другое имеется в виду. Ну, как противовес тому, что сейчас так глубоко прозвучало, я могу просто привести в пример, что научиться слушать, это вообще действительно, это такой труд. который требует определенные усилия воспитания самого себя. А вот не уметь слушать и пытаться сказать только то, что ты хочешь сказать, это пример, который сплошь и рядом нас просто подстерегает везде. Достаточно прибегнуть к средствам массовой информации, включить просто любой канал телевидения, какую-то публичную программу, и вы посмотрите, как происходит общение. Кто-нибудь, кого-нибудь там слышит, очень редко что-то случается. Даже тема, заданная кем бы то ни было в какой-либо программе, она тоже, она просто, так сказать, шоу какого-то такого события. Не для того, чтобы разрешить какую-то проблему или остро поставить с трудом верится, а просто для того, чтобы совершить это шоу. И вот на примере этого, ну, я уже не буду говорить о том, не критиковать наши, так сказать, государственные всякие думы и прочее. Это то же самое. Неумение слушать. И совсем другой полюс, о котором мы сейчас говорили, этими замечательными словами Владыки Антония, присутствовать должен в наставнике, в духовнике, который берет на себя ответственность вести свое чадо. Еще хочется привести один пример отца Евграфа Ковалевского, тоже цитата из этого доклада Владыки Антония. «Когда Бог смотрит на человека, он не видит в нем ни добродетелей, которых может и не быть, ни успехов, которых он не имеет. Он видит незыблемую, сияющую красоту собственного образа. Мы как картина великого мастера или как икона. Если бы мы оказались перед лицом одной из прекраснейших картин в мире или перед иконой неописуемой красоты, которая пострадала от времени, от обстоятельств, от небрежности или от ненависти людской, у нас сердце надрывалось бы о том, как эта красота изуродована, но с каким благоговением и с какой заботой мы стали бы обходиться с ней ради всего, что в нее вложил художник, и всего, что еще осталось от его замысла. И только отождествляясь, сплетаясь, как бы корнями с этой неизъяснимой красотой Божией, в каждом человеке мы можем начать вглядываться в то, что разрушено или повреждено, и постараться вернуть это к жизни. Это высокое требование, но оно выполнимо. Мне почему-то приходит на ум, на память один из примеров, который был приведен Николаем Александровичем Бердяевым, нашим великим философом, когда, я не помню, по-моему, это в работе «О рабстве и свободе человека», где он говорит о любви. Любви, о влюбленности. И я немножко сейчас парафразирую просто то, что пытался донести Бердяев. Иван любит Марию, но что он в ней видит? Ну, не видит другие. Никакого особенного, что-то такого, за что можно было Марию полюбить. Как это объяснить? А он видит в ней образ Божий, говорит Николай Александрович. Представляете? Кому непонятно это? Разве кто-нибудь из нас не был когда-то влюблен в первый раз? Разве можно описать красоту того лица, в которое мы были влюблены? Это невозможно. Наверное, здесь существует какая-то тайна вот этого действия. Она и заключается в том, что это вот образ Божий. Важно видеть, конечно, в человеке то самое хорошее, что создал Творец. Это на самом деле относится вообще к взаимопониманию, взаимоотношению. По крайней мере, у нас в христианстве это является, мне кажется, неотъемлемым таким умением. Этому надо учиться. И это не так просто дается. Но это очень важно. Потому что человек, который создан Богом, он является собой это достоинство. Здесь, если хотите, даже такое богословие, достоинство в литургическом контексте для нас может оказаться чрезвычайно важным. Тогда, когда мы с вами входим во врата храма и будем присутствовать на литургическом таинстве, на действии евхаристического таинства, мы входим тогда с чистотой своего сердца и ума и души, и своего лика, который в нас присутствует. Мы предполагаем быть частичкой этого Агнца Божия. И здесь, может быть, даже можно привести пример не столько картины, сколько какой-то мозаики, когда она имеет определенный красивый лик, а все мы являемся частичками этого лика. Если вот несколько таких вот квадратиков вынуть, то происходит нарушение. Если это происходит, как описывает здесь Владыка, по какому-то злому умыслу, по утере, по грехам и так далее, это один вариант видения этого образа. А если это происходит в тот момент, когда мы ответственно, как бы, должны подойти к литургическому таинству, приходим и говорим, я расшифрую, что я имею в виду. Я достоин или я недостойна сейчас причащаться, я не готовился. Или еще какую-то причину. В результате вот этот лик мозаичный самопроизвольно будет нарушен изъятием кого-то своего собственного квадратика. Что же получится? Не получится такого ровно, такого единства, нет? Получится что-то такое другое, нарушенное. Это вот критерии, которые приводит Владыка Антоний. И второе, он говорит о смирении, всем известное нам слово. Священнику, духовнику, для того, чтобы никогда не вторгаться во святую область, чтобы относиться к душе человека так, как Моисею приказал Бог, отнесись к этой почве, которая окружала купину неопалимую, и каждый человек потенциально или реально уже является этой купиной. И все, что его окружает, это почва святая, на которую духовник может ступить только из зуб своей сапоги. Никогда не вступить иначе, чем как мытарь, стоящий в притоке храма, глядящий в храм и знающий, что это область Бога, Живаго, место святое. И он не имеет права сойти туда иначе, как если сам Бог велит или сам Бог подскажет, какое действие совершить или какое слово сказать. Вот это второй критерий смирения, в котором, как вы понимаете, основой или такой квинтэссенцией является понятие свободы, которое никто никогда не может, никто на свободу рядом стоящего претендовать не может. Мы можем претендовать только на божественную любовь. А вот свобода – это прерогатив Бога, она дана Богом, она дарована Богом. И нарушать ее – это значит нарушать вот тот самый нулик своего духовного чада. То есть мы не можем требовать от духовного чада, чтобы он вот таким стал, таким, таким или таким. Или, как Мадестарец скажет, я пришел управлять, и начнет управлять всем тем, выстраивать, как теперь говорят. Нет. Нужно увидеть в этом человеке что-то особенное, вот тот самый образ, та самая влюбленность. Если у кого-то такой возможности увидеть нет, даже у священника он не может быть духовником, говорит Владыка. Потому что создать какой-то трафарет нельзя, да и не нужно. Человек сам по себе уже задан. Что сотворить? Зачем творить что-то с человеком? Его и так уже сотворил Господь. Все. А вот подобие, а вот с подобием здесь нужно, конечно, быть совместимым с тем, чтобы, увидев облик Бога в каком-то человеке, в своем духовном чаде, духовник мог вместе с ним работая, вместе с ним страдая, вместе с ним переживая, все то, что он будет в своей жизни видеть, он должен совместно выходить из этой ситуации. Смирение по-русски – это состояние примиренности с Божьей волей, то есть примирение со всеми обстоятельствами своей собственной жизни. Вот цитата Владыки Антония. «Все дар Божий, и доброе, и страшное. Бог нас призвал быть Его посланниками на земле, и Он нас посылает туда, где мрак, чтобы быть светом, где безнадежье, чтобы быть надеждой, где радость умерла, чтобы быть радостью. И наше место не просто там, где покойно в храме или при совершении литургии, когда мы защищены взаимным присутствием, а там, где мы стоим в одиночку, как присутствие Христова во мраке обезображенного мира». Этими словами, по-моему, не могут не трогать никого. Так, как они проникают в самое сердце. Ведь действительно мы живем вот как в одиночестве. Если мы находимся, не случайно, Владыка приводит пример, литургической любви, литургического спокойствия, хотите, евхаристической любви. Потому как там присутствие Христово все защищает, всему помогает. А вне литургическое пространство, в котором мы в основном проводим свою жизнь, как сохранить эту теплоту, это вот как раз является и тем самым ответственным элементом и духовного особого человека, который находится в церкви под, допустим, руководством кого-то, под чьей-то теплой материнской отеческой любви, овеян, и того, кто взял на себя ответственность. Дальше Владыка говорит, еще о смирении называя, как бы латинское слово, переводя «humilitas» от слова «humus» – «плодородная земля». И, конечно, приводит своего любимого Феофана Затворника. Вот что он пишет. «Что представляет собой земля? Она лежит безмолвная, открытая, беззащитная, уязвимая перед лицом неба. Она принимает от неба и зной, и лучи солнечные, и дождь, и росу. Но она принимает также то, что мы называем удобрением, то есть навоз, отбросы, все, что мы в нее выбрасываем. И что случается? Она приносит плод, и чем больше она выносит того, что мы душевно называем унижением, оскорблением, тем больше она приносит плода». Здесь мне на память приходят такие же слова моего духовника отца Виталия Борового. Он часто любил это повторять, говоря: «Мы навоз». Я всегда спрашиваю: «Батюшка, что вы так? Мы навоз». А он имел в виду вот этот замечательный пример, парадигму, который привел от Феофана Затворника Владыка Антония. Вот настоящие духовники, старцы, они в этом навозе видели какое-то удивительное, тайное, сокрытое свойство человеческой души быть униженной, оскорбленной, претендовать настоящие достойные плоды, которые призван каждый человек. Ну и, наверное, завершаю уже. Вот всегда возникает вопрос, наверное, это у всех вопрос. Рано или поздно возникает у нас, он возник в семье. В таком уже зрелом возрасте у нас была старшая дочь. Нам необходим был духовник, мы чувствовали это. Где его искать, попрошает Владыка Антония. Этого делать не нужно, сам же отвечает. Специальные поиски не дают результатов. А вот молиться, спросить Бога об этом правильно. Господь иногда говорит, посылай нужного человека в нужную минуту, вот надо не прозевать. У нас был опыт другой, мы как бы вот и первые поездки были тогда в советское время, были такие монастыри на западе Белоруссии, Жировец, может быть, кто-то знает. Там мы видели людей очень удивительных. Мне лично казалось, что он уже стал моим духовником, был такой архимандрит Игнатий. И таким же, надо же, чудом свершилось, что этот Игнатий переписывался с отцом Виталием Боровым. Потом мне меня представили, уже не помню, 30-летнего возрасте, отцу Виталию я. Ну, как вот представим, вот так и таких у него там тысячи человек совершенно такого международного плана, дипломатического уровня в христианстве, в нашей церкви тогда. И его заставить было очень трудно. И я вам должен сказать честно. Это был гигантский труд, теперь я это понимаю. Это годами, и, может быть, в большей степени мне, я был более свободный, более мобильный в семье. Мы добивались, вымаливали, и получилось так, что отец Виталий стал не просто нашим духовником, это был настоящий старший друг, друг во Христе, он так называл, брат и друг. И для меня это остается просто бесконечным подарком. Я не перестаю благодарить Бога за то, что можно было увидеть в этом человеке. Я не буду подробно говорить, для этого надо много времени, чтобы рассказать вам, что же именно такого я увидел в отце Виталии, что было для меня вот созвучно. Это эпоха, это, понимаете, это большое пространство, его быстро не расскажешь, не опишешь, но помощь, которая была нам оказана, пока он был жив, неимоверная. Поэтому отступиться сейчас от молитв, я прибегаю к молитвам к нему, это нормально. Просто не представляется даже, как дальше можно жить. Я хочу в завершение привести маленький пример литургический. Все-таки, как бы вопрос поставлен, я понимаю, что я возбудил в вас, наверное, вот те самые ощущения, которые сам подвергался, когда читал несколько раз, перечитывал доклад Владыки Антония. Но вопрос остается открытым, как нам жить дальше в таком непростом пространстве, как нам жить дальше литургически, что, собственно говоря, где выход, где свет, как вот, если есть духовник, это хорошо, если нет, значит, мы можем его искать, но это просто говорится, да. Но мы, я говорю, обращаюсь к тем, кто сопряжен с литургической жизнью. там, где есть свет, там, где в руках Господа находятся все судьбы. Вот в этот литургический момент, когда совершается Евхаристия, любой мрак, который существует, он исчезает. И в этом смысле мне очень хочется привести цитату матери Марии Скопцовой, которая в одной из своих знаменитых работ типа «Религиозной жизни», даже она в конце приводит такую характеристику, дает религиозному типу, называя его евангельским. Вот что она пишет. «Но если в центре церковной жизни стоит эта жертвенная, самоотдающая любовь Евхаристии, то где ее границы? Где периферия этого центра? В этом смысле можно говорить о всем христианстве, как о вечно совершаемой внехрамовой литургии. Что это значит? Это значит, что не только в определенном месте, на престоле храма, должна нами приноситься бескровной жертвой за грехи мира, жертва самоотдающей любви, а что весь мир в этом смысле является единым престолом единого храма. Для всей этой вселенской Евхаристии, подобно хлебу и вину, мы должны приносить наши сердца, чтобы они присуществлялись во Христову любовь». Вот такие слова, которые я постоянно держу у себя просто в своем сердце, поскольку в литургическом смысле мне кажется, что мы живем не безнадежное время, не имеем возможности, просто элементарные возможности, пользуясь нашей свободой, мы сегодня пытались о ней говорить, прибегнуть к этому литургическому, жизненному, вот этой основе, к этому ядру. И только там уже обретается все. И она не имеет действительно ни времени, как мы знаем, и ни пространства. И совершается литургия в разных концах нашей небольшой планеты и в разное время. Но присутствует один и тот же Господь. Это величайшая тайна. И в этом кроется вся основа всего того, во имя чего живет человек. Потому что человек живет, предполагая, что он все-таки останется с Богом и будет спасен. Спасибо всем. Извините.
Спасибо огромное, Владислав. Может быть, у кого-то сразу вопросы?
Печерская Любовь Дмитриевна, профессор психологии Православного института. У меня вопрос, ну, со своей колокольник, я как бы свой вопрос задам, по генезису. Вы говорили о том, что есть отцовство, священство и старчество. Не является ли старчество как бы порождающим началом, из которого выходит и священство, и отцовство? Это первый вопрос. И продолжение этого вопроса. Вот сейчас мы, ну, в 20 веке мы имели развитие психологии и то направление, как гуманистическая психология, и очень много направлений в этом гуманистическом психологии, да, которые занимаются человеком. А сейчас уже в 21 веке мы имеем развитие, очень сильное развитие психотерапии и всех подходов психотерапии и консультирования. Как вы видите, насколько вот психотерапевтическая, практическая психология, связана с психотерапией, насколько она может быть связана с тем, о чем вы говорили, имеется в виду отцовство, старчество и священство? Потому что, на самом деле, если мы говорим о том направлении, когда есть, ну, есть христианская антропология, существующая внутри церкви, но сейчас имеет развитие еще и христианская психология. И, кстати, об этом говорил и святитель Феофан Затворник. Он еще в конце 19 века, как бы, свидетельствовал и говорил о создании христианской психологии. Не только антропологии, которую мы имеем, когда создавали святые отцы, да, но именно о христианской психологии. И поэтому есть много работ, которые сравнивают, например, психолога, ну, имеется в виду религиозного психолога, христианского психолога, со священником, ну, или с пастырем и так далее. Там очень много различий, много сходства и так далее. А вот не видите ли, что на самом деле психотерапия исходит скорее от отцовства, ну, в основе которого лежит старчество? Спасибо.
Ну, вы знаете, во-первых, отцовство, в основе которого лежит старчество, ну, это... Здесь вообще нет каких-то приматов, я думаю, потому что... Давайте с первого вопроса тогда. Старчество – это все-таки действительно отдельный, уникальный афоризм, который дается как дар. Уникальный дар.
Я имею в виду всех тех старших отшельников?
Сейчас. Они могут быть отшельники, они могут быть не отшельники. Это вопрос как бы формы, но не содержания. Поэтому коррелируется... Нет, что является... Вы спросили, переходит ли от старчества к священству. Это уже дар как бы заранее определенный... как бы сказать, во времени, в любом пространстве, самим Спасителем. Понимаете, то самое, что получали апостолы, Духа Святого как дар, то же самое получает каждый человек Духа Святого как дар, когда он миропомазан, то есть только возложен. Ну, так как делалось в Первой Церкви. И поэтому каждый мужеского пола человек, получивший уже в крещении, а потом в миропомазании дара Духа Святого, он потенциально может быть священником, а не старцем. Даст ему такой харизму Бог или не даст, мы не знаем. Отцовство, пожалуй, в большей степени является более, может быть, так сказать, харизматичным, я так думаю, чем священство, потому что священство, оно все-таки сопряжено с тем, что мы получаем благодать в рукоположении. И, я не знаю, удовлетворил вас такой ответ, но, во всяком случае, не вижу я здесь как бы основополагающим старчеству, из которого выходит священство и отцовство. Нет, это все как бы вот три такие вот, это типы. Они коррелируются, безусловно, я вот больше не знаю.
Я как бы говорила о том, что если была Южная Фиваида и Исход в пустыне, да? Да. И мы знаем о том, что священство возникает, оно позже, понимаете?
Тихо, стой. Священство возникает с момента апостольского периода. Давайте сразу отвечу на вопрос. Когда апостолы были чем? Сверху.
Да, я имею в виду, что когда были старцы, да, они не были священниками. Вот.
Да, это не обязательно. Да. Совершенно верно. Это отдельный харизм. Но старцы, безусловно, я же сказал, любой может стать священником, но не любой будет определен старцем самим Богом.
Но если мы... возьмем Южную Фиваиду, да, то там были старцы, которые, там было все старцы, старшие, там было ученичество, и там был такой, старец, ученики старца, там все как бы были старцы, которые-то, ну это я говорю, если возьмем Лосарик, и там как бы...
Ну были... да, вы можете Северную Фиваиду взять, пожалуйста, это наша, так сказать, коренная, исканная, так сказать, вышедшая из корней Сергия Радонежского, которая распространилась, как вы знаете, потом на века, после того, как Сергия Радонежского укоренил это здесь у нас вот. И поэтому это то же самое, но это как бы формально называется, может старец называться формально, старец же, который получает харизму от Бога, это уже не формальность, это уже...
Значит, все-таки тогда это старец тоже можно развести. И именно как харизма, и старец, который обучает другого, и так далее. Вот. Но в русле того института, который создавался, то есть изначально...
Чисто монашеский, заметьте.
Да, монашеский, конечно, да. Имеется в виду аскетический.
Да. Да, конечно. Не обязательно аскетический. Аскетический – это некий такой вот особенность, более восточная, чем ближневосточная. Да.
Ну вот мой вопрос мой обращался, в связи с этим я обращалась, именно касающийся современного нашего понимания, допустим, того направления, которое возникает, и религиозная психология, христианская, психотерапия.
Да. Понимаете, да, Феофан Затворник действительно говорил о христианской психологии, но основой таковой является видение Духа Святого, а на основе этого видения, этого духовного чада, воспитания его. То, что мы сейчас хотим назвать христианской психологией, апеллируя на или ссылаясь на Феофана Затворника, и обставим эту так называемую комнату, где находится христианский психолог, там иконами и всякой атрибутикой, это не может еще этого недостаточно. Понимаете, основа все-таки она является экклезиологической, церковной. То есть изучение души – это есть прерогатив все-таки изучения Духа Святого. Поскольку душа сама по себе, созданная Богом, вдохнутая, вернее, Богом, она определяется Духом Святым. Поэтому идти со стороны, так сказать, вот этих всяких психотерапевтических вещей и называть это христианскими психологическими опытами и так далее, не совсем правильно. Я вам еще больше скажу. Даже Владыка Антоний об этом говорил в какой-то из своих бесед, когда психологи разного толка существуют. Вот у нас сейчас, я так знаю, что в этом зале присутствуют некоторые профессиональные психологи. Понимаете, это идет все-таки от церкви, от собрания церкви, от эклесии. И то, что сейчас вот идет снизу, может ли быть, вот спрашивает Владыка Антоний, такое дарование, конечно, может иметь человек особое дарование, психотерапевтическое. И вот вопрос, называть ли это христианской или нехристианской психологией, ну, в общем, как-то он и не возникал. Просто есть дар особого видения человека и, наверное, целительства. А вот отношение церкви к этому дару, сразу скажу вам откровенно, но никак пока не сформулировано, к сожалению. Хотя мнения могут быть у каких-то определенных церковных людей разные, безусловно. Вот отца Владыки Антония было свое мнение. То есть, понимаете, он не отвергает этот дар, данный человеком, да? Но называть его христианской психологией только можно с позиции все-таки возникновения это внутри церкви. Вот так.
Вы слушали выступление протоиерея Владислава Каховского, настоятеля храма Всех Святых в Мытищах, на семинаре по изучению наследия митрополита Антония Сурожского Блюма, который прошел 19 декабря в библиотеке фонде «Русское зарубежье» имени Александра Солженицына. Тема семинара – «Духовность и духовничество». На этом семинаре в библиотеке фонде побывала Марина Никольская.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» уже сообщала вам о Лидии Сергеевне Горловой, прихожанке Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, долгое время бескорыстно служившей церкви на ниве помощи детям, оставшимся без родителей, которая оказалась в сложнейшей житейской ситуации. В мае 2011 года по причине пожара у Лидии Сергеевны полностью сгорело жилье. Вместе с дочерью ей пришлось выпрыгивать из окна, в результате чего она сломала позвоночник. В настоящее время Лидия Сергеевна Горлова не имеет никакого жилья, средств для пропитания и для дальнейшего лечения. Многие из вас, дорогие наши слушатели, откликнулись на просьбу о помощи, и в настоящее время на счет, который мы объявляли в эфире, поступают остро необходимые средства. Сегодня, братья и сестры, мы еще раз просим тех, кто может чем-нибудь помочь Лидии Сергеевне, предоставить ей комнату, помочь жильем, оказать финансовую помощь, помянуть рабу Божию Лидию в своих молитвах. Мы надеемся, что милосердный Господь призрит на каждого искренне откликнувшегося на призыв о помощи. Еще раз мы повторим телефон Лидии Сергеевны 8-963-785-56-94, 8-963-785-56-94. А сейчас я сообщу лицевой счет для перечисления финансовых средств. 40-81-78-108-10-05-5-0-92. Банк получателя ОАО «Мосиндустриалбанк», город Москва. Корреспондентский счет 30-10-18-103-8-0-600. БИК 044-525-600. ИНН 772-503-99-53. КПП 775-402-015. Помощь человеку, оказавшемуся в беде, в очах Божиих, является драгоценной жертвой, которая послужит во спасении души жертвователя. Спаси вас всех, Господи!
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.